что может пошкодить процессу турецко-армянского примирения. Ранее США официально осудили массовые забойства армян, не называющие их, однако, геноцидом. Президент Афганистана Хамид Карзай витал выказывание Барака Обамы об махчимости Пирамову с померкованным крылом групповки «Талибан». Посылающийся на поспех Пирамову с некоторыми фракциями суннитских повстанцев у Ираку, Обама выказал сподевание, что гэты удар досвід будзе магчыма паўтарыць у Афганістане ды Пакістане. У мечеці города Дзярбакір у паўднёва-ўсходній Турэччыні чыталася першая каза на курдскай мове, забароненая ў краіне да 91-го году. Лібералізацыя турэцкай палітыкі ў адносінах да курдскай меншасці з'яўляецца вынікам высілкаў Стамбулу наблизиться до политических стандартов Евразвязу. Пакистанские юристы закликали до сидячей акции протесту каля стенного парламенту. Яны потребуют от уладов обновить на працы суддев, звольненных былым президентом Первесом Мушарафом. Белый дом выказал сподевание, что израиль-арабский мирный процесс будет протягиваться не легче на отставку палестинского премьер-министра Салама Фаяда. Фаяд збіраецца падаць у стаўку на прыканцы сакавіка, каб палегчыць варагуючым палестынскім групоўкам Фатах і Хамас фармаванне адзінага палестынскага ураду. Фатах, які ўзначаліў адміністрацыю палестынскай аўтаноміі, кіруе толькі на заходнім беразе Ірдану. Паласы газу кантралюе Хамас. Ва Украіне затрыманы 46 нелегальных мігрантаў з Кітая. Паведамляецца, што кітайцы, які ехалі ў трох аўтобусах, былі затрыманыя ў Кіевскай вобласці. Паслухалі выпуск міжнароднай інфармацыі. А зараз слухайце паўтор праграмы, якая першыню прагучала ў нашым эфіры учора ўвечары. З вамі быў Віталь Цыганкоў.
У эфіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Вітаю. На працягу гэтай гадзіны. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэтае здарэнне абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту «Свабода.орг». Праскі акцэнт. Ці жаночая гэта справа палітыка?
Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць.
Вольная студыя, гутарка з грамадскай дзяячкай, стваральніцай музею Язэпы Драздовіча ў вёсцы Германавічы Адай Райчонак. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У наступнай гадзіне «Як агітаваць» перадача Сергія Дубаўца. Лера Сом, грамадскі рэдактар тыдня, замовіла перадачу пра сярэднюю адукацыю, а таксама дайджэст начной свабоды. Заставайцеся з намі. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. На гэтым тыдні Салігорскі суд прызнаў Палякову вінаваты ў ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну на 2.5 гады хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што зэшкай ніколі не будзе. Смерць праваабаронцы Паляковай выклікала вялікі рэзананс у нашых слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Хто вінаваты ў смерць? З некаторымі меркаваннямі я пазнаёмлю вас разам з Віталём Цыганковым.
Прабел піша.
Гэта не самагубства, гэта забойства злачынным рэжымам чалавека, які марыў жыць з чалавечай годнасцю ў свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Але яе смерць – гэта частка віны і еўрапейскай палітыкі ў адносінах да дыктатара, якая не можа, не хоча, не ўстане мяняцца ў бок дэмакратыі. Ганьба злу, якое топча нашую зямлю.
Дзімыч, я забіў беларускі рэжым. Гэта адназначна. Пасля такога дзе-небудзь у еўрапейскай краіне быў бы абавязкова грандыёзны пратэст пад некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. А ў Менску, Салігорску ўсё абыдзецца некалькімі рэзалюцыяў і дзесяткам абураных грамадзянаў. Астатняму насельніцтву ўсё глыбока фіялетава. А што вы хочаце? Азія. Беларусь – гэта не Еўропа. Гэта Азія. Меркаванне чытача, які назваўся Абцасман.
Смерць гэтай жанчыны цалкам на сумленні нялюдскай улады. Яна, Палякова, цяпер у ахвярным шэргу разам з іншымі зніклымі і неспадзявана памерлымі. Тое, што яна пайшла на такі крок, сведчыць пра яе інтэлігентнасць.
Іншы погляд мае Ева.
Пра памерлых ці добра, ці нічога, але яна даўно казала пра самагубства. Да і праваабарончай дзейнасцю яна даўно ўжо не займалася. Так што, можа, не трэба крычаць, што ва ўсім вінаваты злачынны рэжым. І Еве адказвае Фрабел.
Вы читалі, за што яе асудзілі на 2,5 гады хіміі? Толькі за тое, што яна была ў камандзе Казулінай, за тое, што была супраць злачыннага рэжыму, за тое, што подлы мент яе біў, за тое, што яна была чалавекам з вялікай літары. Але заўсёды знойдуцца такія Евы, якія ў гэтым убачаць чорнае. Таму і рэжым у нас так доўга трымаецца. Ёсць шмат у нас такіх Еў. Дыскусію працягвае Мінак.
Магчыма, яна не была такой ужо актыўнай праваабаронцай, як яна была актывісткай і рабіла тое, што магла. Таму я не пагаджаюся з тымі, хто кажа, што яна не займалася праваабарончай дзейнасцю, асабліва апошні час. Яна была з намі, і гэтага дастаткова, каб аддаць ёй належнае ў гэтыя цяжкія хвіліны. Сяржук з Варшавы піша.
Ганьба рэжыму, ганьба рэдактору Савецкай Беларусі Якубовічу, ганьба ментам Салігорску ды участковаму Пугачову, ганьба ўсім несумленным суддзям. Вашы рукі і вашы душы ў крыві, яе не змыць. Калі не вы, ды вашы дзеці і ўнукі будуць разлічвацца хваробамі за тое, што робіцца над сумленнымі людзьмі. А вось меркаванне чытача, які падпісаўся Пескаватінскі.
З-за суду, справядлівага і няцяжкага пакарання, ды мільёну грошай самагубствам жыццё не скончаць. Мусім гэта прызнаць, калі мы нармальныя людзі. Зышу свабодаўцам разабрацца ды напісаць чэсны матэрыял пра гэтага чалавека, каб не пладзіліся бяздоказная рыторыка, якая адно абясцэньвае каштоўнасць волі ды дэмакратыі. Фермер, горад, Мінеапаліс.
Я ніколі не ведаў Яну Палікову. Але з самага ранку, як ведалася пра яе смерць, не знаходжу ў сябе месца. Самагубства – скрайні крок ад уласнай бездапаможнасці, каб уплываць на сітуацыю. Чалавек не змог перанесці несправядлівасці і хамства, якімі было аточана яе жыццё. У краіне, дзе адсутнічае магчымасць абароны сваёй годнасці, дзе правіць мафія і яе паняткі, дзе настаўнікі, пракуроры, міліцыянты і суддзі стаяць са схіленай галавой перад д'яблам, вельмі складана выстаяць аднаму супраць кодлы. У адрозненне ад сталіцы на месцах, у раёнах, гэта вялікая праблема сёння, пратэстуючыя адзіночкі супраць арміі на хабнай вертыкалі і маўкліва рахманай бальшыні. Даруй мне, Яна, я таксама вінаваты.
Больш меркаванняў на гэтую тэму на нашым сайце свабода.орг, ну а зараз перадача «Праскі акцэнт». Ці жаношая справа палітыка? Фіксаваны адсотак жанчын у органах улады – гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя? Жанчына-палітык, якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Жанчына і палітыка. Тут існуе некалькі поглядаў. Паводле аднаго, жанчынам у палітыцы наагул не месца, не жаночая гэта справа, і, маўляў, тут выключэнні толькі пацвярджаюць гэтае правіла. А паводле іншага погляду, наагул няма ніякай праблемы. Праблемы, як заўжды, выдумляюць феміністкі. А дарога адкрытая для ўсіх, а то, што жанчына ў палітыцы мала, ну, так, такі лёс, такі расклад, тут ніхто не вінаваты. Вольга Карач, вось вы якраз палітык і ёсць. Ці тое выключэнне, ці тое правіла. На ваш погляд, ці ёсць істотныя перашкоды ўдзелу жанчыны ў палітыцы? І калі ёсць, то ў чым ці ў кім яны?
Канешне, такія перашкоды ёсць. У беларускім грамадстве жанчынам звычайна адводзіцца роля такіх шэрых кардыналаў. Жанчыны самі вельмі часта з гонарам цытуюць такі выраз, што мужчына – гэта галава, а жанчына – гэта шыя. Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у паліцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі, ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць. Будзеш усё арганізоўваць, мы ведаем твае адміністратыўныя здольнасці. І калі гаворыш, не спадарства, вось тады чамусьці пачынаюцца нейкія такія крыўды і праслед. Чамусьці мужчыны палітыкі ў гэтым выпадку навогул не прымаюць слова «не» ад жанчыны. Яны гэту адмову спрымаюць чамусьці як мужчыны, а не як палітыкі. Я сябра адной досыць вядомай кааліцыі, і вось нейкі час там была такая добрая традыцыя віншаваць адзін аднога з днём народзінаў. І я добра памятаю, што ўсе мужчыны, сябры па кааліцыі, атрымоўвалі ў падарунак кнігі па беларускай гісторыі, ці палітыцы, ці культуры. А адна я атрымала падарунак кнігу пра здаровую і смачную ежу. Вельмі зразумелы намёк. Жанчына, тваё месца менавіта там. на кухні. І зрозуміло, що ці люди, які робили цей подарунок, вони не хотіли мене покривдити. Але цей подарунок, і він говорить про таємні механізми у підсвідомості, які потім впливають на відносини жінки і мужчин у політиці менавіто. Дільмі часто люди не розуміють, що політик в нікім сенсі – це біоробот. І відаєте, коли я чую про те, як Юлія Тимошенко пронула нейку там коротку спадницю, поїхала до Путіна, і вони там нічим займалися усю ніч, а потім для України пішов танний газ, для мене це вельми смішно. Навіть секс Юлії Тимошенко не коштує того, каб згубити мільйони доларів. І каб зробити танний газ для країни, з якої у Росії напружені відносини. У політиці, на вогул, усі справи асексуальні. Добрі відносини чи кохання, вони не можуть повпливати на те, як політик заступив чи поступився інтересами своєї організації чи руху. Це такий досить мощний бытовий стереотип про політиків, що ось менавіто добрі відносини чи кохання поміж мужчиною і жінкою можуть на щось повпливати. Такого нема. Тому я хочу сказати, що перешкоди во всім. У різних чеканнях, у громадстві до мужчини і до жінки політика. Ну і, звісно, у самих мужчинах і жінчинах, тому що ми частка цього громадства, і ми виховані в цьому громадстві. І жінчини в цьому випадку значно тяжіше, тому що їй приходиться спочатку перевиховати себе, а тільки потім вже займатися політикою. І відаєте, з Лукашенко вельми легко змагатися. А ось змагатися з собою, своїм вихованням, це вельми тяжко. А у мужчин такої проблеми нема.
Альміра Усманова, Ольга нам намалювала таку, я б сказав, брутальну картину, але може вона все ж таки не зовсім адекватна?
Я цілком підтримую все, що сказала Ольга. Я действительно думаю, что чем больше таких позиций было бы у нас в обществе, тем было бы лучше. И в том числе вот это предубеждение, существующее в отношении женщины к политике, может быть, оно, ну, как-то постепенно, если не рассеялось бы, то стало бы маргинальным мнением. Однако сейчас действительно вот ситуация наша такова. Я, наверное, попробую, отвечая на ваш вопрос, я попробую остановиться на двух вещах. Первое, то, как я вижу, в чем препятствие вовлеченности женщин в политику. И второе, мне чрезвычайно интересно было бы, ну, как-то проанализировать или прокомментировать этот тезис о том, что политика не женское дело. Во-первых, что касается препятствий для участия женщин в политике, я думаю, что все прекрасно понимают, что начиная с 2017 года формальных препятствий для участия женщин в политике в постсоветских странах вроде как нет. Но для активной вовлеченности, естественно, есть другие обстоятельства, я бы обозначила два. Первое – это вмененная женщинам и принятая ими ответственность за семью и организацию всей приватной сферы, очевидно, что мужчины, как правило, самоустраняются и с решением многих вопросов, которые связаны с детьми или с заботой о близких. А второе, действительно, существующее и очень распространенное в обществе предубеждение, касающееся того, почему женщинам нет места в политике. И вот в отношении этого предубеждения я бы, наверное, хотела сказать следующее. Во-первых, мне кажется, что когда говорят о политике «не женское это дело», то, по сути, воспроизводят такую многовековую максимум, что публичная сфера – это пространство мужчин, место женщины в приватном пространстве дома. Вот пример, который привела Ольга Карач с подарком ей, как женщине, политику, он как раз, мне кажется, очень хорошо характеризует эту ситуацию, это мнение. Вот о сегодняшних обстоятельствах, когда говорят о том, что политика не женское дело, мне кажется, это звучит не просто архаично, это даже бессмысленно, потому что такого рода тезис базируется на двух возможных пресуппозициях. С одной стороны, или первая пресуппозиция состоит в том, что политическая деятельность, подобно войне или загрузке вагонов, как бы предполагает использование физической силы. Здесь женщина не конкурент. Но я думаю, что очевидно, да, что вот и логически, и по факту это не так. Часто женщинам отказывают в праве на участие в политике, потому что полагают, что они интеллектуально ущербны. Они не способны постичь сложность тех процессов, которые происходят в политике и экономике. Но опять же, это совершенно не связано с реальностью, потому что, с одной стороны, мы видим, насколько успешны женщины, в том числе в качестве серых кардиналов, о которых говорила Ольга, то есть насколько они сведущие в вопросах политики и экономики, но, как правило, используются на вторых ролях. Во-вторых, мы знаем, насколько велик процент в обществе образованных женщин, женщин с высшим образованием. Он гораздо выше, чем процент среди мужчин. Вот, и поэтому тезис «политика не женское дело» мне представляется сегодня действительно абсолютным анахронизмом.
Мария, ну вось Ольга и Альмира меня амаль переконали. Какое ваше ставление? Ці жаночая гэтая справа политика?
Мое меркование не будет надто профессийным, а будет крыху агульным, але я хочу запытаться, чому вы в огуле адрозніваеце скажем так, політику, ну, приватний випадок, білоруську політику, а до таких прояв нашого життя, як білоруський шоу-бізнес і білоруський бізнес. Як мені здається, у цих сферах у даний момент відбуваються однакові процеси, а менавіта з'являється більш ярких жінок, здольних на нешто повпливати. І це вже не шерої кардинали, це вже не бек-вокал, коли ми кажемо про, наприклад, рок білоруський. Це яскраві солістки. І мені здається, просто я хочу виказати наївну віру у своє покоління. Це покоління 80-ніх, тобто людей, які народилися у 80-ті роки. А мені здається, серед, ну, ось менавіта людей моєї едукації, людей, які росли в 90-ті, у нас ще випали некі такі лібералізаційні штуки. Для нас вже питання гендеру більш близькі до західних, скажімо так. І коли жінки у шоу-бізнесі починають розкриватися 20-25-30 років, у бізнесі може крху пізніше, а у політиці наш, ну, час мого покоління прийде, ну, коли от, ну, по технічних причинах чоловік не може стати, наприклад, президентом до 35 років. Думаю, що з часом таке ставлення зміниться, і вже є конкретні некі такі прояви у всіх сферах.
Альміра, ось ви вже пригадали 17-й год і сказали, що 17-го году, так би мовити, формальних перешкодів для уділу жінчини у громадському житті, у політиці не було. Ну і справді, ось, здається, СССР була хіба не першою в світі країною, яка увела рівність жінчин політичною. Жінчини отримали право голосу. Ну, уж яке там було голосування, це зрозуміло і особлива тема, але ось формальне право було дадено раніше за, скажімо, Злучені Штати, за Великобританію, за Францію. І ось, здається, некоторые поголоски того ставления, яны и зараз заховываются. Ну, вот сказал президент, что у палате представников должно быть 30% женщин. Ну, вот таким чудом неким там так и здарылось. И это, до речи, один из наивысших показчиков в свете. Ну, вот, у чем тут справа? Ти это некая особливость Александра Лукашенко, ти это вот такая закономерность, скажем, постсоветской Белоруссии. І гэта сапраўды эмансіпацыя жанчын у палітыцы, ці гэта такая вытанчаная форма дыскрымінацыі?
Тут вы совершенно правы, что многие из тех прав на завоевание, которых западным женщинам, в том числе феминисткам, пришлось потратить многие десятилетия, советским женщинам достались слишком легко и быстро. И вот среди гендерных диалетиков действительно нередко обсуждается этот вопрос относительно того, как мало пришлось за эти права бороться. И, соответственно, вот такого рода эмансипация, которая формально юридически была закреплена в советском законодательстве, вот эта эмансипация, она не была осмыслена должным образом. И мне кажется, что политическая пассивность, помимо того, что есть проблемы, связанные с организацией быта, с малооплачиваемостью женского труда и так далее, вот эта вот политическая пассивность, и осознание женщины, может быть, тех задач, которые женщины могли бы решать в политике, вот это то, что нам досталось в наследие Советского Союза. С другой стороны, я думаю, что говоря о нынешней ситуации, о квотировании, мы прекрасно понимаем, что из квотирования 50% это не изобретение Лукашенко. Это существовало и в советские времена, существует и в разных странах на Западе. Это просто один из примеров позитивной дискриминации. Тут можно спорить, насколько это хорошо или плохо, но позитивная дискриминация нацелена на то, чтобы устранить существующее неравенство в определенной сфере. Либо при найме на работу, либо при политической деятельности и так далее. В чем, конечно, Лукашенко не погадал спута, это в том, что женщины в парламенте оказываются более управляемой и лояльной. И вот здесь я, конечно, не думаю, что можно было бы говорить о через проблему квотирования, о проблеме эмансипации. Потому что эмансипация все-таки предполагает осознание женщинами себя как политических субъектов. Мне кажется, что в Беларуси вот такого рода осознания еще не произошло.
Я бы погодилась со господарней Альмирой, потому что сам принцип отбора у парламент 30% депутатов женщин, он мне сдается крыху абсурдным таким способом вырушить не з того боку важную проблему. Каб зробить женщин саправды дійсними сябрами парламенту, треба виховувати у їх лідерів, виховувати у їх парламентарів, то бок розвивати їх ініціативу, а не, скажімо так, призначати зверху, що ось ти поїдеш у парламент. Але покольки наш парламент, коли б захотів, мог би на 30% складатися з китайців, негрів, то тут, ну, якби, нема про що казати. Парламент у Білорусі просто штучним чином набирається.
На хвалях Радіо Свобода передача «Праський акцент» – тема випуску «Жанчина і політика». Удільники – керавниця Вісебської організації об'єднаних громадянської партії Вольга Карач, письменниця Марія Мартисєвіч і професор Європейського гуманітарного університету Альміра Усманова. В'язі дискусію Юрій Дракохруст.
социологічныя пытанні паказваюць даволі заўважальную сувязь паміж полам і стаўленнем да кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Жанчыны больш схільныя яго падтрымліваць, больш яму давяраць і гэтак далей. Вось на ваш погляд, ці сапраўды гэта так? І калі так, то чаму? У чым тут прычына? Марія, як вы лічыце?
Мне здаецца, што простыя жанчыны, ну і жанчыны ў прынцыпе, яны схільныя захапляцца нейкімі віднымі мужчынамі. Звычайна ў відныя катэгорыі відных мужчын трапляюць вядомыя мужчыны. То есть тыя мужчыны, якіх часта паказваюць па тэлевізары, пра якіх часта можна чытаць у газетах. Лукашэнка, безумоўна, штучна гэта адбылося ці не, самы вядомы беларускі мужчына.
На мой погляд, усё ж такі сімпатыі да Александра Лукашэнкі сапраўды сярод жанчын заўважна больш распаўсюджаныя. І гэта звязана з тым, што жанчыны бачылі, я гавару ў мінулым часе, да? Бачылі ў Александра Лукашэнка такую своеасаблівую жаночую мару пра моцнага мужчыну побач, які клапаціўся, заботіўся, ведаеце, наша дзяржава да яшчэ там 5 гадоў назад яна была вельмі сацыяльнай. І вось гэтыя гарантыі, нейкія сацыяльныя гарантыі, яны былі важныя для жанчынаў. І для іх Лукашэнка менавіта быў такім вобразам моцнага, ну, можа, не дуже адукаванага мужчына, але з такімі моцнымі рукамі, які заўсёды дапаможа, які будзе клапаціцца. І яны вось гэтае сваё отчувание, тишакание такого мощного мужчины, они перекладали именно на гэтага политика.
Полагаю, что у нас сложился особый миф под названием «Женщина голосует за Лукашенко». Если все-таки у этого мифа есть некоторая связь с реальностью, то я бы, наверное, сказала так. Во-первых, безусловно, нет никаких женских природных особенностей, которые бы объясняли выбор женщин. То есть все это целиком социальные факторы. И когда начинают ссылаться на то, что женщинам просто симпатичен надежный мужчина с усами, вот, я, конечно, нахожу, что это утверждение социологически несостоятельно. Потому что женщины, то есть, как бы сейчас поясню, почему. А кроме того, ведь обожание первого человека в государстве – это тенденция, которая присуща очень многим странам. И здесь не только женщины, но и мужчины могут быть также вполне эмоциональны. Так вот, в отношении того, почему женщины голосуют за Лукашенко, я думаю, что сам вопрос следует переформулировать. Они голосуют не за Лукашенко, они проголосовали бы за Васю Пупкина, если бы он гарантировал им сохранение определенных социальных гарантий, начиная от пособий по уходу за ребенком, переходя к медицинскому обслуживанию, заканчивая там юридической защитой от произвола частного капитала при найме на работу, наличие детских садов и прочее. Ведь худо или бедно, но действующий режим пытается хотя бы сохранить карту советской системы социального обеспечения, ну или декларативно, неоднократно заявляет о том, что он это делает. А оппозиция даже не делает вид вообще, что ей эти проблемы интересны. Поэтому, конечно, в существующем политическом раскладе многие будут выбирать Лукашенко, ну в данном случае я беру Лукашенко в кавычки, то есть не его, а вот саму модель создания социального государства или хотя бы его имитации.
Альміра сказала пра вобраз бацькі нацыі. Я прапаную пагаварыць пра магчымую патэнцыйную эвентуальную маці нацыі. Як вы думаеце, жанчына палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Ці яны наогул здольныя, схільныя прыняць жанчыну лідара? Маецца на увазе агульнанацыянальнага лідара. Ну вось ва ўкраінцаў такі лідар ёсць, Юлія Тимошенко, ну і вельмі шмат шансаў, што яна ў бліжэйшы ці не ў бліжэйшы час проста стане прэзідэнтам краіны. А ў беларусаў і ў беларусак зразумела, якой магла бы быць лідарка, лідар жанчына, калі яна магчымая наогул, Вольга?
Мяне заўсёды здзіўляла, чаму ў беларусаў бацька ёсць, а матки нема. И чому яна дагэтуль не з'явілася? Чому у нас такая атрымалася непоўная сям'я ў палітыцы? Я думаю, што наша грамадства зараз больш гатовая да падтрымкі менавіта такога тыпа жанчыны-палітыка, жанчына-маці. Але такая ўсеагульная маці, як вы добра сказалі, маці нацыі. Тут ёсць пэўныя сацыяльныя фактары, які дапамагаюць. Лукашенко патрабуе все больш і больш. І ад чыноўнікаў, і ад грамадства, і ад бізнеса. І не ведаю, як вы, я адчуваю, што напружванне ў грамадстве расце. Паглядзіце вы сёння, які жорсткія прыгаворы ў судах. Нейкі паступак чалавека і памылка чалавека, і пакаранне за гэтую памылку, яны просто побач іх нельга паставіць. Гэта вельмі жорстка. Дзяржава не даруе навогул памылак нікому. І, на мой погляд, зараз у громадстві вельми не хапає літості і вельми не хапає милосердності. Не хапає такого гуманізму і просто поваги до людей, які вони ёсць насамрэч. Слабые, может, часам нелогичные. И этим людям потребная допомога и спочувание. И, конечно, им потребны социальные гарантии. Им потребная уверенность у тем, что будет завтра. А зараз уже этого нема. Час изменился, и Лукашенко, коли ранее он, может, сумешал этой роли и батьки, и мати, то зараз у него не отримовывается. Зараз у его позиции, минавито жорсткого, батьки, не навык, отчима, які потрабує, а калі што-небудь не атрымоўваецца, бере ў рукі раменці яшчэ што-небудь. І я думаю, што вось гэтая ніша, тып жанчыны-маці, ён ёсць зараз пэўныя патрабаванні і пэўныя чаканні гэтага тыпу. Я ўпэўнена, ён абавязкова гэты палітык з'явіцца. І, на мой погляд, гэта будзе тое, што менавіта патрэбна. Гэта будзе той лідар, які зможа павесці грамадства за сабой.
Марія, на ваш погляд, якія якасці, скажам, жанчыны-палітыка, вось маглі бы, так бы мовіць, патрапіць у нейкі нерв беларусаў, у душу беларусаў, каб вось как бы ключык вайшоў замочак і сказаў, о, вот, гэта тое самае.
В принципе, хачу толькі крыху не пагадзіцца са спадарані Вольгай, наконт, яна вось зараз сказала, што Лукашэнка на дадзены момант ёсць бацькам нацыі, айчымам нацыі, але не ёсць маці. Мне здаецца, акурат на гэты момант ён прынамсі позиционирую себе как такую гермафродитную мать и батьку нации, потому что аккурат зараз он у нас официально молодый батька одиночка, это аккурат и есть нечто на кшталт мать и батьки одночасово. Но это так было таким жартиком. А на конт вашего питания про ключик, видите, я хочу начать с приватности, а потом вывести на некие обгульнения. Я уважливо сочу за публичной сферой Беларуси и чекаю, коли шчоукне, так, вось, коли шчоукне, вось, так, я хочу этого человека у президента. Причем это не незалежно от полу того, кто промовляет.